Поэт, прозаик, гражданин. В начале 1891 года в Варшаве родился Осип Мандельштам, сын Эмилия Мандельштама и Флоры Вербловской. В 2021 году поэту исполнилось бы 130 лет. Стихотворения Осипа Мандельштама посвящены множеству тем, представляют действительную жизнь с самых разных сторон. В то же время их отличает высокая степень художественности, искусной выдуманности от автора, имеющего несравнимый ни с кем богатый внутренний мир. Именно это качество произведения Осипа Эмильевича Мандельштама мы постараемся представить в сегодняшнем выпуске онлайн-гостиной. Хотя творчество поэта принято относить к классике поэзии Серебряного века, с ее высокой образностью, которую могут оценить в основном деятели искусства или образованные культурные люди, все же в его репертуаре находятся произведения, понятные многим, в том числе адресованные детям. Одно из таких произведений – стихотворение «Муха». Ты куда попала, муха? В молоко, в молоко. Хорошо тебе, старуха? Нелегко, нелегко. Ты бы вылезла немножко. Не могу, не могу. Я тебе столовой ложкой помогу, помогу. Лучше ты меня, бедняжку, пожалей, пожалей. Молоко в другую чашку перелей, перелей. Следующее стихотворение одновременно имеет множество адресатов. Санкт-Петербург, тогда еще столица Российской империи. Пушкин, солнце русской поэзии, и его герои из «Медного всадника» и Евгения Онегина. Стихотворение «Петербургские строфы» было опубликовано в 1914 году с посвящением поэту Николаю Гумилеву, собрату по перу и наставнику Осипа Мандельштама по поэтическому направлению «акмеизм».
«Петербургские строфы» посвящается Николаю Гумилеву. Над желтизной правительственных зданий кружилась долго мутная метель, и правовед опять садится в сани, широким жестом запахнув шинель. Зимой пароходы на припеке, зажглось каюты толстое стекло. Чудовищно, как броненосец в доке, Россия отдыхает тяжело. А над Невой посольство полумира, адмиралтейство, солнце, тишина. И государство жесткое Порфира, как власеница грубая, бедна. Тишка обуза северного сноба, Онегина старинная тоска. На площади Сената вал сугроба, дымок костра и холодок штыка. Черпали воду ялики, и чайки морские посещали склад пеньки, где, продавая сбитень или сайки, лишь оперные бродят мужики. Летит в туман моторов вереница, самолюбивый, скромный пешеход. Чудак Евгений бедности стыдится, бензин вдыхает и судьбу клянет.
Поэт любил и ценил природу, сравнивая ее с явлениями культуры. Стихотворение «Природа, тот же Рим» вошло в первый сборник Осипа Мандельштама. В тексте роща уподобляется колоннаде. Природа столь же величественна, как и знаменитый Рим. Но все же не рукотворно. Образы стихотворения многозначны. Рим – источник власти и могущества, символ культуры, творимый человеком мир, который был бы невозможен без природы.
Природа, тот же Рим. И отразилось в нем. Мы видим образы его гражданской мощи. В прозрачном воздухе, как в цирке голубом, на форуме полей и в колоннаде рощи. Природа – тот же Рим. И кажется, опять нам незачем богов напрасно беспокоить. Есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать. Рабы – чтобы молчать. И камни – чтобы строить.
Поводом для написания стихотворения Осипом Мандельштамом стала «Илиада» Гомера, а именно чтение списка кораблей греков, отправившихся на войну с троянцами, лирическим героем. Знакомство с текстом «Илиады» являлось обязательным для студентов-филологов. Момент написания стихотворения летом 1915 года Осип Мандельштам числился студентом романо-германского отделения историко-филологического факультета Петербургского университета, а чтение списка кораблей среди студентов считалось лучшим средством от бессонницы.
Бессонница, Гомер, тугие паруса, я список кораблей прочел до середины, сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, что над Элладою когда-то поднялся, как журавлиный клин в чужие рубежи, на головах царей божественная пена. Куда плывете вы, когда бы не Елена, что Троя вам одна, ахейские мужи, и море, и Гомер, все движется любовью. Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, и море черное ветиствуя шумит, и с тяжким грохотом подходит к изголовью.
В следующем стихотворении, относящемся к ранней лирике Мандельштама, поэт очень искусно описывает обыденное явление – поедание мороженого. Важны детали, составляющие целостную картину. Состав мороженого – ледяная вода, мир шоколада и молочные Альпы, состояние природы, в первую очередь солнце, и жадное внимание мальчишки, который скоро съест вкусный продукт.
Осип Мандельштам. Мороженое. Мороженое, солнце, воздушный бисквит, прозрачный стакан с ледяной водою, и в мир шоколада с румяной зарею, в молочные Альпы мечта не летит. Но ложечкой звякнув, умильно глядеть и в тесной беседке средь пыльных акаций принять благосклонно от булочных граций затейливой чашечки хрупкую снеть. Подруга шарманки появится вдруг, бродячего ледника пестрая крышка, и с жадным вниманием смотрит мальчишка в чудесного холода полный сундук. И боги не ведают, что он возьмет, алмазные сливки или вафлю с начинкой, но быстро исчезнет под тонкой лучинкой, сверкая на солнце божественный лед.
О многом удалось написать поэту. Многообразнее жизни он уделил внимание такому прекрасному занятию, как спорт. В одном из ранних стихотворений Осипа Мандельштама с легкостью и непринужденностью коротко описываются разные виды спорта. Крокет на льду, поло на коне и дар богов, великолепный теннис. Но эти интересные игры-занятия не для всех, а лишь для спортсменов, тех, кто разорвал печальной жизни плен, кто знает мир, где дышит радость.
Спорт. Румяный шкипер бросил мяч тяжелый, и черни он понравился вполне. Потомки толстокожего футбола, крокет на льду и поло на коне. Среди юношей теперь по старине цветет прыжок и выпад дискобола, когда сойдутся в легком полотне Оксфорд и Кембридж, две приречных школы. Но только тот действительно спортсмен, кто разорвал печальной жизни плен, он знает мир, где дышит радость пенис. И детского крокета молотки, и северные наши городки, и дар богов, великолепный теннис.
Широко известен тот факт, что Осип Мандельштам находился в Воронеже в ссылке в 1934-37 годах. Это случилось после того, как поэт и критик в начале 30-х годов написал несколько стихотворений с резкой критикой советского строя. Терпению власти пришел конец после стихотворения «Мы живем под собою не чуя страны», где поэт посягнул на авторитет самого Сталина. Мандельштама сначала ссылают в небольшой город Чердынь Пермской области, а вскоре он оказывается и в Воронеже, который в то время являлся местом мягких ссылок московских интеллигентов. В Воронеже Мандельштам написал множество стихотворений. Предлагаем вашему вниманию некоторые из них.
Это область темноводья, хляби хлеба, гроз ведро, не дворянское угодье, океанское ядро. Я люблю ее рисунок, он на Африку похож. Дайте свет, прозрачных лунок на фанере не сочтешь. Анна, Роса, Шагремячья, я твержу их имена. Белизна снегов гагачья из вагонного окна. Я кружил в полях совхозных, полон воздуха был рот. Солнце подсолнечника грозных, прямоочий оборот. Въехал ночью в рукавичный, снегом пышущий Тамбов. Видел сны, реки обычной, белый-белый бел покров. Трудодень земли знакомый я запомнил навсегда. Воробьевского района не забуду никогда. Где я? Что со мной дурного? Степь беззимняя гола. Это мачеха Кольцова? Шутишь? Родина щегла. Только города немого в гололедицу обзор. Только чайника ночного сам с собою разговор. В гуще воздуха степного перекличка поездов до украинского мова их растянутых гудков.
Не сравнивай, живущий несравним. С каким-то ласковым испугом я соглашался с равенством равнин, и небо круг мне был недугом. Я обращался к воздуху слуге, ждал от него услуги или вести, и собирался плыть, и плавал по дуге неначинающихся путешествий. Где больше неба мне, там я бродить готов. И ясная тоска меня не отпускает от молодых еще воронежских холмов к всечеловеческим, яснеющим в Тоскане.
Читая стихотворение Осипа Эмильевича Мандельштама, может показаться, что их автор жил беззаботной жизнью, без серьезных треволнений. Но это совершенно не так. О характере его жизни лучше всего сказал Корней Чуковский. У него никогда не было не только никакого имущества, но и постоянной оседлости. Он вел бродячий образ жизни. Это был человек, не создавший вокруг себя никакого быта и живущий вне всякого уклада. После окончания срока ссылки в Воронеж, поэта вторично арестовали и приговорили к 5 годам лагерей за контрреволюционную деятельность и отправили этапом на Дальний Восток. 27 декабря 1938 года Осипа Мандельштама не стало. Он скончался от тифа в пересылочном лагере в окрестностях Владивостока. Несколько месяцев тело поэта вместе с другими умершими пролежало непогребенным. Предвидением собственной судьбы стало переведенное на русский язык Осипом Мандельштамом стихотворение грузинского поэта Николоза Мицишвили, в котором есть такие строки. «Когда я свалюсь умирать под забором в какой-нибудь яме, и некуда будет души уйти от чугунного хлада, я вежливо, тихо уйду, незаметно смешаюсь с тенями. И собаки меня пожалеют, целуя под ветхой оградой. Не будет процессии, меня не украсят фиалки, и девы цветов не рассыплют над черной могилой».